Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии лидер Народно-демократического союза, в недавнем прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Поговорим о политике года и о политиках года. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 740 49 40, абонент «Радио Свобода». Михаил Михайлович, вот российские социологи с службы ВЦИОМ подвели в некотором смысле итоги года. Главным российским и одновременно мировым событием для россиян стал российско-грузинский конфликт. То есть 17% его оценили как российское событие, а как мировое 69%. Что вы думаете о том, что происходит в отношениях России и Грузии, вот этих попытках надавить на режим Саакашвили и на том, что происходило в России, о том, что происходило в России, вот этих гонениях на грузин?
Добрый вечер. Ну, я соглашаюсь с тем, что это очень заметно и одно из самых заметных событий в политической жизни и в вопросах не только внешней политики, но и внутренней политики, но это одно из событий в цепи или в череде тех событий, которые можно в совокупности сказать, что преднамеренное изменение и вектора политики и внутренней, и внешней произошло. Это не ошибки, и кому-либо еще сказать, что кто-то ошибается и имеет право на ошибку, или кто не ошибается, тот не может ничего делать, это неверно. Это преднамеренные вещи, мы в течение всего года это знаем. Можем начать пояснять, как мы начали год председательством своим в Большой Восьмерке, отключением газа в 25-градусный мороз, отключением газа в Украине и другим поставщикам Европе, и все другие дела, включая дело Сычева и завершая осенними смертями и убийствами по политическим мотивам, конечно, это серьезная цепь всех событий. Грузинская составляющая сыграла очень важную роль, важную негативную роль. То, что власти могут таким образом поощрять настроения в обществе, я бы сказал, такие самые низменные настроения в обществе, в определенной части общества, провоцировать по этническому признаку рознь, это антиконституционные действия, а по факту мы понимаем, что это такое поощрение делалось. И, конечно, таким образом реагировать на не очень адекватные действия правительства другой страны, будучи председателем восьмерки, будучи великой страной, а мы продолжаем в это верить, и правильно, у нас есть все для этого основания, мы во временных трудностях, но мы великая страна, конечно, это непристойно таким образом вести себя в международных делах. И это, вся эта истерия такая шовинистическая, конечно, она не к лицу и нанесла серьезнейший урон имиджу страны. Не просто нынешней власти, мы и так знаем, нынешняя власть имеет много проблем, и уже этот имидж уже сложился, его уже не изменишь. Не резко негативно, но по имиджу страны, всех россиян и всей Российской Федерации. Слава Богу, что наши друзья в ближнем зарубежье и в дальнем зарубежье это понимают. И сегодня, думаю, что для всех очевидно, что это не наша беда. Это наша беда, но не наша вина всех россиян. Это вина нынешней власти.
А, Михаил Михайлович, вы уже сказали, что год начался действительно с газовой войны России с Украиной, и вот теперь, похоже, начинается нефтегазовая война с Белоруссией. То есть, похоже, Кремль решил, что раз Александр Лукашенко не идет ни на какую интеграцию, и даже Белтрансгаз Газпрому не сдает, ну, пусть тогда Газпром действительно немножко заработает, да, и такие сказки об экономическом чуде в Белоруссии закончатся.
Ну, я вам скажу таким образом, что, безусловно, Россия, российское руководство, российские государственные структуры и частные структуры, занимающиеся вопросами экспорта и обеспечения поставок чем-либо, особенно по долгосрочным контрактам, где есть эти обязательства, поддержанные политическим образом, конечно, должны применять одинаковые подходы ко всем странам. Это является основой всего, основой прозрачности и основой справедливости. Когда происходят действия или на протяжении уже длительного периода не принимаются, не нет позитивного ответа на попытки эту ситуацию выровнять, в данном случае я имею в виду повышение цен до нормальных для Белоруссии, не внутрироссийских, это у нас отдельная история внутрироссийская, это наша отдельная внутренняя политика, включая экономическую и социальную политику, а для зарубежных стран. Белоруссия зарубежная страна, Украина зарубежная страна, Польша это другая страна, Чехия и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, этот принцип должен соблюдаться везде. И в отношении вот Грузии, да. И в отношении так. Польши, и в отношении Украины, и в отношении Беларуси.
Беларуси предложили $105 за 1000 кубометров, из них $30 должны оплачиваться акциями Белтрансгаза. В общем-то, достаточно выгодные условия, самые выгодные в СНГ. Тем не менее, Минск не хочет идти на них. Почему?
Ну, вопрос здесь очевиден. Это все проблемы, которые существуют и у нас в России, и в ближнем зарубежье, вопрос проблемы политического свойства, политической основы, политического характера. Поэтому из-за неправильного политического режима все беды и происходят, поскольку нынешний белорусский режим считает, что Россия что-то обязана, должна кормить и поить, и вот поддерживать таким образом. Я не говорю, что полностью мы содержим Беларусь, это не так, но субсидируя поставки энергоресурсов таким образом, продавая по низкой цене, это означает, что мы не только у себя внутри страны сдерживаем развитие тех формул, которые называются рост заработной платы и рост всех, так сказать, соответствующий рост цен на товары и услуги, которые соответствовали бы рынку. Но в данном случае мы демпфируем у себя. Но почему мы должны то же самое делать в других странах? Нет, этого нет. Поэтому формулы взаимной компенсации, которые должны были бы быть, они здесь не работают. А требования к России просто вот держите так, поскольку мы к вам лояльно относимся, они неприемлемы, поскольку Россия не должна таким образом себя вести и не должна ощущать, что Беларусь это какое-то вот... не является зарубежным государством. Раз Беларусь не входит в состав России и не собирается этого делать, я это мы понимаем, значит, не должно быть.
И что, думаете, средних решений. Отключат, думаете, газ?
Вот это другой вопрос. Каково должно быть поведение российских властей? Конечно, неприемлемо никакого отключения. Это другая вещь. Наша позиция Российской Федерации в отношении ценовой политики правильная, но она должна быть обоснованная и прозрачная. И в любом случае мы должны любому публично любому человеку объяснить, как цена эта формируется. И если она каким-то какой-то хитрецой или с обманом, это никчемная позиция. Она должна быть ясная и понятная для Германии, для Польши, для Беларуси. Она должна быть одинаковая формула, одинаковый подход. И это мы должны на этом наставить политически. Это политика. А вот конкретные действия, отключать, не отключать, это другой вопрос. Конечно, невозможно 2 января отключать газ кому бы то ни было, если даже нет этой договоренности. Неприемлемый способ решения проблемы. Есть способы, как это решать, они не носят, скажем так, краткосрочного характера, но эта проблема может быть решена.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Михаил Касьянов, в недавнем прошлом премьер-министр Российской Федерации, руководитель Народно-демократического союза.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Газ для Белоруссии. Какова цена российско-белорусской дружбы?» Тему обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим разговор с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, еще один вопрос. Это вот все тот же «Газпром». Ну, просто очень интересно. Действительно, он начал прошлый год покупкой Сибнефти, а завершил его, приобретя контроль, или, по крайней мере, приобретая контрольный пакет в проекте «Сахалин-2». И не просто так. Вот была такая экологическая атака господина Митвуля на иностранных инвесторов. И вот они отдают половину проекта и не за 9 миллиардов долларов, а гораздо дешевле, где-то за 7,5. В интересах ли России такие вот акции давления, потом получения прибыли, и не откажутся ли другие инвесторы от серьезных крупных проектов? Тем более, насколько я знаю, у «Газпрома» это на самом деле не так все хорошо. Добыча газа не растет в последние годы.
Ну, мне кажется, здесь две составляющие. Я не согласился бы с тем, что цена вроде как небольшая. Цена большая, рыночная, нормальная цена.
Могла быть больше.
Ну, это вопрос, как считать и так ли это дело. Мы с вами не знаем всех факторов, которые нужно учесть при расчете цены. Но я знаю по крайней мере, реакцию покупателей, значит, о том, что это абсолютно нормальная цена, и за такие деньги, значит, люди уступают свое право. И плюс передают все право на управление и ответственность за это другой компании, «Газпрому». А мы с вами теперь обязаны вот эти вот вещи оплатить. Кто будет оплатить? Где возьмет «Газпром»? Это означает, что будут новые займы, новые кредиты. Это означает, что ежегодным повышением на 20-30% цены на газ мы будем оплачивать вот эти вот вещи. Если кто-то говорит, что «Газпром» — наше достояние и там серьезный вклад в экономику, это не так. Никакого серьезного вклада в бюджет сегодня это не происходит. Более того, как вы сами отметили, роста добычи газа не происходит. Это все замечают, и это всех настораживает. И наша стратегическая позиция по стратегическому надежному поставщику, предсказуемому поставщику газа к своим потребителям, рассыпается эта позиция. Это, опять-таки, серьезный ущерб имиджу Российской Федерации. Не только нынешней власти, имиджу Российской Федерации. Помимо того, что граждане это будут оплачивать все эти вещи, наряду с этим существуют и проблемы имиджа. Вопрос такой, нужно это было покупать или не нужно? Вопрос наряду с этим существует. Правильно ли было соглашение, или хорошее, выгодно ли соглашение было, которое сегодня меняется, или нехорошее? Отвечу таким образом, что соглашение, по-моему, на 94 или 95 года, конечно, оно с точки зрения сегодняшнего дня невыгодно.
А российское. Тогда было выгодно?
А тогда это было нормально. И оно, более того, оно уже ратифицировано парламентом российским. Другой стороны, что, конечно, улучшить ситуацию для Российской Федерации можно было бы, пригласив участников в нормальной форме за стол переговоров. Этого не было сделано, как всегда у нас любят, с угрозами, давлениями и так далее, вот придуманными все этими вещами. Теперь посмотрим, вот эти вот ущербы, которые были обозначены, они будут ли «Газпромом» покрыты, эти ущербы? Или, и мы опять будем это оплачивать, или это оказалось так, это просто механизм давления, шутка это была?
Зеленая шутка.
Да, но это ущерб стране, репутации страны огромный. Второе. Иностранные технологии даже по управлению такими проектами, они важны. Сегодня мы получим «Газпромовское управление», когда мы прекрасно знаем, что оно не очень эффективное. А где-то оно может признается неэффективным, когда этот монстр растет. И набирая непрофильные активы, конечно, это Сахалин — это профильный актив, безусловно, но имея при этом обременение в других сферах, конечно, это серьезно затрудняет управление компанией. Более того, не вижу серьезной добавки в ближайшую перспективу по объему добычи газа, что весьма затрудняет исполнение тех обязательств, которые существуют у «Газпрома», и более того, они растут по поставке газа на экспорт. И совсем уже, скажем так, не очень приятно слышать призывы руководства страны о том, чтобы мы сократили внутри страны потребление газа и переходили на уголь. Это говорит о том, что стремление поставить больше на экспорт, на Запад, в качестве источника поставок энергоресурсов, значит, а у себя мы должны перебиваться, значит, другими видами топлива.
Да, и ухудшить экологию, например.
Есть технологии, которые не ухудшают экологию, но в данном случае, когда электростанции, прежде всего, рассчитаны и сделаны под потребление газа, то, конечно, экологические проблемы будут с переходом на уголь. Это безусловно.
Вот нас Раиса Николаевна упрекает, о чем мы тут говорим, какие-то грузины, пусть там они куда-то едут и прочее. Не очень вежливо Раиса Николаевна тут говорит, но она вот что, так сказать, ставит во главу угла. Главное, что произошло за прошедший год, положение пенсионеров ухудшилось, лекарств нет по списку, телефон будет в 2 раза дороже, цены в магазинах все поднимаются и поднимаются. Раиса Николаевна, а ваше мнение, между прочим, совпадает и с опросами. На втором месте рост цен. И это, видимо, вечное, хотя вот официально говорят, что инфляция будет 9%, а не 11%, год удачный, рост валового продукта 7%, доходы граждан растут. Михаил Михайлович, как вы год оцениваете, вот с точки зрения потребителя, там, обычного гражданина?
С точки зрения экономики в целом, вот показатели, которые вы назвали, они характеризуют хорошее завершение. С точки зрения потребитель, если мы посмотрим на структуру всех этих показателей, то, конечно, ситуация иная. Инфляция для большинства граждан, конечно, никаких не 9%, и она не 11%. И радиослушательница абсолютно права, говоря о том, что все растет, и положение пенсионеров и других граждан, которые получают заработную плату, скажем, фиксированное и не очень большое увеличение, то их, конечно, положение ухудшается, поскольку основные товары, которые эта категория граждан, а это примерно половина населения страны, на что тратит свои деньги, это в том, что жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, транспортные услуги. Вот если это все пересчитать и перевзвесить с точки зрения подсчета инфляции, то это, конечно, инфляция будет больше 20%. В этом плане, конечно, граждане правы высказывают такие негативные суждения в отношении итогов, экономических и социальных итогов года.
Ну что ж, второе место, кстати говоря, вот с ростом цен делят дело Сычева и дедовщина в армии. Можно ли сказать, что нынешняя власть и лично министр обороны, вице-премьер и даже, кажется, преемник Сергей Иванов провалили реформу вооруженных сил?
Здесь две составляющие. Конечно, вопрос состояния армии – это отдельный, и реформа призыва – это небольшая реформа. Это отдельно стоящая проблема. Реформа армии – это вообще другая, это более глобальная проблема. Это связано со стратегией, значит, обороноспособности страны и так далее. Но что касается опросов призыва и то, что граждан волнует больше всего, конечно, все с каждым месяцем становится очевидным, что, конечно, в нашей ситуации, которая сегодня сложилась, и нынешняя власть продолжает эту ситуацию усугублять, вопрос призыва становится просто неприемлемой ситуацией.
Ну, вот облавы на улицах просто идут и в Петербурге, и в Москве, да. Хватает людей, тащат
власть
там.
Власть все в большей степени демонстрирует, что это рабство, которое необходимо абсолютно очень жестко защищать, эти элементы. Поэтому я и настаиваю сегодня, что вопрос в короткий срок перехода на абсолютно контрактную, только контрактную армию, а призываться могут граждане не для службы, такой, как она есть сегодня, а для мобилизационной подготовки. Это тема. И такая постановка вопроса абсолютно справедлива и просто необходима. Невозможно, чтобы граждане просто плакали и в рев, значит, защищали своих сыновей от того, чтобы сохранить их жизнь или сохранить их здоровье. Поскольку сегодня служба в армии по призыву является просто неприемлемой ситуацией. И все те факты, которые вы и приводите в передаче, и в вопросе, и дело Сычева, и много-много других дел, конечно, демонстрируют именно это. Именно это. С каждым годом становится хуже и хуже. Хуже и хуже.
Ну что ж, четвертое место – это гибель Анны Политковской, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Привлекли внимание эти события 10% россиян. И вот главная официальная версия, которую люди слышат по телевидению, вот убивают, травят разных оппозиционеров для того, чтобы испортить жизнь президенту Владимиру Путину. Вот у нас вчера в эфире Сергей Миронов говорил, что такие все время совпадения: Политковскую убили на день рождения Литвиненко, день рождения Путина, Литвиненко умер, когда президент был в Европе, и это вот такой вот заговор. А что вы думаете?
Интерпретации у разных граждан России могут быть разные, значит, но для большинства граждан, конечно, это очевидно, что все это идет, скажем, в одной линии, фактически скатывание России в негативную ситуацию в связи с неправильной внутренней политикой, причем осознанной внутренней политикой, и, конечно, то, что политические убийства и вообще убийства стали возможным или допустимым в умах каких-либо людей, что таким способом можно решать какие-либо проблемы, политические или иные какие-то, это уже говорит о состоянии общества, это говорит о состоянии той политики и результатах той политики, которая сегодня проводится. Сегодня уже, видите, буквально с осени, буквально с сентября месяца, ситуация коренным образом изменилась. И за эти месяцы это уже стало уже, ну, непривычным, но уже люди уже слышат через неделю, что кого-то убили. Каждую неделю что-то происходит.
Ну, кого-то убили, а кого-то, вот видите, пишут: уважаемый господин Касьянов, что вы можете сказать о беспределе милиции на митинге несогласных 16 декабря? Я и мои друзья на него не попали, так как на белорусском вокзале нас без причины задержал ОМОН, пишет вам Андрей.
Да, вот это дополнительная демонстрация и проявление того, что происходит. Того, что происходит, как власть реагирует или обеспечивает наши конституционные права, и как она боится, чтобы граждане занимались какой-то свободной деятельностью, то есть проявляли свои права на участие в митингах, демонстрациях, на, скажем, получение независимой информации через различные независимые источники средств массовой информации, такие как «Радио Свобода» или «Эхо Москвы», или любые другие газеты, которых практически уже сегодня не существует как независимых, или центральное телевидение, где нет ни одного канала, который позволяет себе говорить правду или говорить разные точки зрения. Это все говорит о том, что нас лишают многого, скажем, в нем все больше и больше. И митинг, который проходил, вот марш несогласных в форме митинга, еще одно проявление того, что нам не дают возможности излагать свои мысли, излагать публично, собираться вместе для того, чтобы консолидировать свои усилия и демонстрировать власти наше несогласие с тем, что происходит, несогласие с неверной политикой.
Давайте мы подключим слушателей. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову.
Алло.
Да, Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Господин ведущий, здравствуйте, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Скажите, у меня два вопроса, совсем очень коротко. Как вы оцениваете партию Миронова, да, что это означает? И второй вопрос. Сейчас очень часто в СМИ появляется такое выражение «меньше 2%». Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, по первой теме это очевидная вещь, значит, все партии, которые сегодня создаются, а создаются сегодня только партии по инициативе власти, по инициативе Кремля, конечно, они являются таким камуфляжем того, что существует политическая конкуренция. Это не так. По моей личной оценке сегодняшнего дня, на сегодняшний день всего несколько партий, которые могут считаться более-менее независимыми. Ну, как более-менее? Ну, например, Компартии, я по-прежнему считаю, что независимы. Яблоко, несмотря на все проблемы, которые внутри партии существуют, по-прежнему, я считаю, независимой. СПС уже в меньшей степени, поскольку еще надо проанализировать итоги последнего съезда, поскольку там было явно продемонстрировано, что уже независимость Союз правых сил утрачивает, или, может быть, уже утратил. Поэтому я точку еще не ставлю вот, по заключению в отношении этой партии, но близко уже к этому. Вот, пожалуй, все организации, политические партии, как в юридической форме, если мы называем их политические партии, по тем неправильным правилам или по тем неправильным законам, которые приняла нынешняя власть. Это только те. Но существует еще много других организаций, которые не являются политическими партиями по духу или по букве нынешнего закона, но являются политическими, которые являются независимыми, в том числе Народно-демократический союз, который имеет в 63 регионах России свои региональные отделения. Что касается второго вопроса, то я на эту тему неоднократно отвечал. Отвечаю вам еще раз, что это грязная ложь, которая проявилась или попала в прессу как запущенная такая ложь в июле 99 года, просуществовала там 2 месяца, а потом, когда уже после моего ухода из правительства в 2004 году, она всплыла как вот, значит, не после этого, а после полгода, после того, как начал критиковать власть, эта тема всплыла вновь в таком вот пиаровском смысле. Ничего под этим, никакого обоснования не существует, никаких фактов, ничего не существует. Я как говорил, так и говорю, что это просто инсинуации и ложь, не имеющие никакого под собой основания.
Спасибо, Михаил Касьянов. Мы продолжим после выпуска новостей. Напомню, что в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Астрахани задержано 6 человек, подозреваемых в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу «Джамаат Мувахидов» и планировали теракты в новогодние праздники. Против бывшего мэра Томска Александра Макарова возбуждены новые уголовные дела. Теперь его обвиняют в незаконном предпринимательстве и хранении наркотических средств. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Минск продолжает настаивать на более низкой цене. С Молдавией договоренность достигнута. «Газпром» будет поставлять ей газ по цене $170 за 1000 кубометров. Народный совет Туркмении единогласно утвердил Гурбангулы Бердымухамедова кандидатом в президенты. Одновременно утверждены еще 5 кандидатов и решено, что выборы состоятся 11 февраля. У туркменской оппозиции 2 кандидата. В Ираке апелляционный суд оставил без изменений смертный приговор Саддаму Хусейну. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 30 дней, если будет утвержден президентом Ирака и 2 вице-президентами. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей пыталась похитить нефть из нефтепровода. Испанский хирург, обследовавший Фиделя Кастро, опроверг сообщение о том, что у кубинского лидера раковое заболевание. По словам врача, лидер Кубы поправляется после операции, сделанной в июле. Пакистан решил воздвигнуть заграждение на границе с Афганистаном и заминировать часть приграничной полосы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода», ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии Михаил Касьянов, в недавнем прошлом премьер-министр Российской Федерации. А вот вам пишет Владимир Родионов. Касьянов и Миронов, видимо, вчерашнего гостя вспомнили. Не хочу я за вас голосовать, потому что вы оба поддерживаете курс нынешнего президента. А курс у него один – нефть и газ, а промышленность в отстой. Видите, не доверяют вам, Михаил Михайлович.
Ну, не часто, видимо, меня слушатель слышит, я как раз говорю иное. Я как раз не поддерживаю нынешний курс, считаю его вредным. И одна из составляющих, которую упоминает слушатель, нефть и газ, это только одна из составляющих. Главная негативная составляющая неверного курса – это сжатие политического пространства и отъем политических и гражданских свобод у граждан. Все остальное – это уже добавление к этому. Хотя нефтегазовая составляющая, она важна, поскольку отсутствие диверсифицированной экономики не позволяет нам рассчитывать в будущем на процветание. Это нужно делать немедленно, и мое правительство такую программу принимало, просто ее никто не исполняет. Программа диверсификации экономики, именно снижение зависимости от экспорта нефти и газа. Сегодня другие, видимо, задачи, и это одна из составляющих, я соглашаюсь с такой оценкой, что курс неверный.
Давайте мы еще слушателей подключим. Теперь из Петербурга. Леонид, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем Михаилам и с Новым годом.
Добрый вечер, да, спасибо вас также.
Это у меня небольшая предварительная скажу. Летом 2006 года вышел специальный выпуск новой газеты о наркофирме «СПАГ», которую руководили Греф, Кутин, а крышевал ее Путин. Люксембург там по 7 лет. Лицам, не читавшим эту газету, люди, не читавшие эту газету, не верят. И вот так, это хочется, чтобы вы прокомментировали. И второе. Путин защитил диссертацию по экономике кандидата экономических наук. Полностью скомпилировал статью американского экономиста, напечатанную в 67-м году в Америке. Вопрос. Почему для СМИ это не послужило серьезным информационным поводом для публикации и обсуждения?
Леонид, а вы же в газете прочитали, это же СМИ, пресса, так что я не знаю, вот просто другие не прочитали.
Опять же, именно.
Я так понимаю, что Михаил Михайлович, ну, я не знаю, знаете ли вы что-нибудь о фирме «СПАГ»?
Нет, об этой фирме я ничего такого не слышал, и вообще о такой теме, как вот сейчас
объясняется. Значит, газеты полезно
первый
читать.
Первый раз я слышу об этом, да. Ну, да, то, что СМИ у нас не раскрывает и не очень широко обсуждает все такого рода темы, это факт, поскольку все контролируется. Но это другой вопрос. Это вопрос широкий. Вопрос свободы слова.
Тут, кстати говоря, наш слушатель, так я понимаю, намекает на какие-то коррупционные вещи, но мы не будем вот в эту тему вмешиваться, потому что я, честно говоря, тоже не помню деталей. Но на самом деле вот то, что происходит сейчас в России, Михаил Михайлович, смотрите, что происходит вокруг коррупционных всяких дел. Вот в фонде медицинского страхования арестовываются руководители, там, в пенсионном фонде. Повсюду люди сталкиваются вот с этой заразой, да, а ведь с другой стороны, ведь известно, да, если вмешательство государства увеличивается, растет коррупция, режим авторитарнее, значит, меньше контроля, опять растет коррупция. Так вот, на ваш взгляд, это можно как-то побороть, или вот так тихонечко-тихонечко люди ко всему этому привыкнут и будут, как при Туркменбаши, жить, решать свои вопросы потихоньку, опять же, там, взяточками, там, подаяниями и так далее?
Широкую дискуссию на тему можно развернуть, но отвечу очень коротко, что любое, конечно, ничего нельзя побороть такими способами. Но единственный способ, который применим и который даст результат не за одну ночь, не за два дня и не принятием указа или закона, а системной работой всех ветвей власти и граждан. Примерно за три года можно навести порядок в этой сфере. Ну, по крайней мере, существенным, подчеркиваю, образом улучшить. Это прозрачность. Прозрачность всех механизмов принятия государственных решений. Это реакция власти на публикацию в средствах массовой информации, фактически свобода слова. Если журналисты, а при этом существует ответственность журналистов за ложную информацию или ложное описание чего-то такого там, или не по фактам, значит, описание историй, но если все это должным образом освещается в прессе, существенно за короткий промежуток времени, как я говорю, 2-3 года, можно серьезным образом улучшить ситуацию. Серьезным образом. Поскольку все коррупционеры боятся прессы, боятся отвечать на эти вопросы. Это не только в нашей стране, человеческое существо. Да. Поэтому, конечно, главный рецепт, опять-таки, лежит в политической плоскости. Свобода слова и подотчетность и прозрачность власти перед гражданами. Если это достигается, а это достигается через разные механизмы, я имею в виду прозрачность власти, да, через законы и через структуры власти, и через ответственность, и через полномочия, и через, скажем, выборность и так далее, и так далее. Все это можно навести порядок, и мы обязательно это сделаем.
Скажите, а что вы будете делать, предположим, вы вернетесь во власть вот с такой забавной тенденцией? По опросам жители России верят, что самые богатые в стране, это свежий вопрос, Роман Абрамович, Борис Березовский и Анатолий Чубайс. Хотя эксперты говорят совершенно другое. Идет создание таких вертикально интегрированных холдингов во главе с близкими к президенту Путину людьми. Ну, Росвооружение, там господин Чемизов, да, РАО «Российские железные дороги» Якунин, Роснефть Сечин, Газпром, вот, Миллер, помянутые уже, наверное, сегодня. И фактически в стране сформировался клан таких теневых олигархов из числа представителей госкомпаний и личных друзей государства. Ну, там есть такой Банк России, господ Ковальчука и Тимченко, которые купили РЕН-ТВ. Вот с этой тенденцией что делать?
Я думаю, что эксперты правы, когда так говорят. Делать очень просто. Нужно менять политический курс для того, чтобы такого не происходило, чтобы не было передела собственности. Это все это связано с переделом собственности плюс с непрозрачными механизмами функционирования государственных компаний. И вместо повышения прозрачности последние два года мы видим наоборот снижение этой прозрачности. Мы вообще не понимаем, что происходит в этих компаниях. И никакой отчетности, которая позволила бы проанализировать. Вот эксперты по наблюдениям это делают и приходят к таким выводам. Но, безусловно, эта тенденция, она очевидна. И результаты, конечно, правильно вы сформулировали. Да, у нас проявился и появится новый класс новых олигархов. Если прежние они не являются уже олигархами, потому что они не имеют политического влияния на власть. Они просто богатые теперь промышленники. А теперь у нас проявляется новый класс промышленников, которые являются олигархами, потому что они имеют политическую связь. Да. Поэтому сегодня мы их имена они не широко не объявляются только экспертами, но, видимо, скоро они проявятся как добропорядочные приобретатели разных промышленных и нефтегазовых и других активов Российской Федерации. Причем приобретенных, значит, видимо, на лондонской бирже, наверное.
Да. А лондонских тоже можно спросить. Вот тут Роман Абрамович, правда, в Москве, а не в Лондоне, где он больше бывает, дал интервью. И ну, он говорил о желании покинуть чукотское губернаторство и процитировал в конце пословицу «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Как вы это понимаете?
Ну, я думаю, что это просто нежелание раскрывать эту тему, что я как бы с пониманием отношусь, что когда человека спрашивают о конкретных таких вещах, это, конечно, сложно на это отвечать, но то, что тенденция такая существует, и пример с Ходорковским — это яркая демонстрация, поэтому лучше молчать и уходить от любых вопросов и говорить всем крупным и некрупным промышленникам, как говорить, мы к политике никакого отношения не имеем и так далее. Но при этом нужно же помнить, что они тоже граждане. И каждый имеет, любой, и малый, и средний, и крупный предприниматель имеет свое право на политическое видение, на политическое мнение, на отношение к власти. Поэтому, конечно, то, что называется, бизнесмены не должны заниматься политикой, они не должны заниматься политикой как организация, но как граждане они могут этим заниматься. Поэтому, безусловно, отношение к нынешнему режиму и политике, проводимой этим режимом, конечно, оно каждым человеком должно быть осознанно и в следующем следующем году решение должен сделать каждый. И малый, и средний предприниматель, и просто пенсионер, и просто работник на какой-то фирме или на госпредприятии должен для себя сделать окончательный вывод.
Что, идти на выборы или не идти на выборы,
какую, например? Сначала надо сказать, какую Россию мы хотим, вот такую же, как она складывается сегодня, и вы сейчас провели там 2-3 черты и про коррупцию, и про новых олигархов, и про инфляцию, и еще, и про имидж России, когда считают нас чуть ли не уже не изгоями, скоро уже железный занавес, если не мы, то другие построят, для того, чтобы мы со своими, скажем, невзгодами или сами создаваемыми проблемами, значит, другим не мешали жить, значит, да, вот, и тогда... Можно понять, что хотим мы жить в такой стране, а в нее мы очень скоро попадем. Я думаю, что через 3-4 года ситуация будет кардинально худшей, чем сегодня. И поэтому не зря сегодня власти начинают говорить: знаете, граждане, скоро будет плохо. Это вот сегодня у вас, наслаждайтесь жизнью.
Кто же так говорит, что будет плохо?
Ну, если взять косвенно, проанализировать то, что происходит или идет с экранов телевидения, то нам примерно говорят следующее, что сегодня замечательно, стали мы все жить гораздо лучше. А может быть, и, видимо, наверняка будет, что будем жить похуже. А может быть, плохо, поэтому нужно быть готовы ко всему.
Если цены на нефть упадут.
Наслаждайтесь жизнью сегодня. В том числе цены на нефть, и в том числе, что будет с рублем, и в том числе, что будет с экономикой и так далее. Это, безусловно, нужно это будет признать всем нынешним руководителям. Это то, что я говорю постоянно своим соратникам в регионах, о том, что мы должны сделать в следующем году. Все граждане России принять свое решение, сделать свой выбор и прийти потом на выборы и отразить этот выбор в своем голосовании. Если этот политический курс не будет изменен, то кризис нас ждет точно. Я это говорю, что будет в 2011-2012 году, но некоторые, вот даже в том, включая членов правительства, говорит, что даже в 2010 году уже будет необходимость девальвировать российский рубль. Это вот такое признание такое
очень мягкий намек Кудрина.
Откровенное признание, значит, политического свойства. Я думаю, что, наверное, министр финансов не хотел так посыл такой дать. Но откровенное политическое признание, фактически, что соответствует тому видению, которое я формулирую и пытаюсь предотвратить, чтобы страна не пришла к такой ситуации, как политический, в плюс совокупности еще с финансово-социальным кризисом, который может быть, и наверняка будет, если этот курс продолжится через продление полномочий нынешнего президента или через назначение технического преемника, то точно мы придем к кризису. А этот кризис будет, по моим оценкам, в 2011-2012 году, но вот министр финансов намекает, что даже в 2010 году уже, ну, видимо, у него больше данных чисто технических, экономических и с финансовой сферы, он говорит, что уже в 2010 году необходимо будет девальвировать рубль. Значит, уже предкризисная ситуация будет уже через 2 года.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, лидер Народно-демократического союза. Михаил Михайлович, вот еще один опрос любопытный. Ну, Владимир Путин там с каким-то гигантским отрывом стал политиком года, а конкуренты у него такие. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 13%, вице-премьер Медведев 12%, министр обороны Иванов 6%, Сергей Шойгу, Зюганов по 4%, Михаил Фродков, Сергей Миронов, Грызлов и Юрий Лужков по 3, а вас там вот нет. Как же вы бороться собираетесь? Рейтинг низкий, и, наверное, россияне не подозревают, что вы там создали или участвуете в движении «Другая Россия», которая там конференции разные проводит и рассуждает, как действовать на выборах.
Ну, безусловно, проблема такая существует. Я об этом и пытаюсь, в том числе, разъяснить гражданам, что такая ситуация ненормальная, когда нет возможности гражданам получать информацию о событиях, происходящих внутри страны и за рубежом. То, что вы зачитываете опросы или итоги соцанализа, конечно, они фактически это говорят не о рейтингах, это говорят о количестве показов по телевидению, потому что все, что формируется в форме рейтинга, значит, вот такого, это количество показов тех или иных лиц по телевидению. Вот видите, вот заметили вы там, что Сергей Шойгу опустился, значит, в этом рейтинге на какое-то там 7-е место. Он всегда был там 3-м, 4-м. Вы сейчас видите, что нет его по телевидению.
Есть преемники.
Запретили его показывать по телевидению, потому что у него очень высокая популярность была в силу того, что у нас много чрезвычайных ситуаций, и он по всем по ним активно выступал. Сегодня его не показывают. Для того, чтобы не демонстрировать, что он главный по спасению людей. в таких ситуациях, и он сразу вот и опускается в этих рейтингах вниз. Поэтому это отображение количества показов на телевидении. Но граждане-то уже понимают о том, что вся эта пропаганда, которая льется с экранов телевидения, уже не имеет под собой вообще никакого основания быть правдивой. Если раньше еще какие-то камуфляжи были такие, сегодня граждане уже делают выводы о том, что, конечно, это все ложь. И, безусловно, другие способы донесения информации, к сожалению, мы сегодня используем. Это встреча с нашими активистами и вообще с активистами в регионах. И несколько, конечно, существует еще независимых средств массовой информации, несколько газет, несколько радиостанций, через которые мы можем доносить эту информацию. Сложная работа, безусловно, сложная задача в такой ситуации, но энтузиазм у нас растет, и то, что вы правильно упомянули, растущее, скажем так, влияние в регионах другой России и вообще как бы другой России, то есть этих нескольких организаций, которые вошли в эту ассоциацию, это положительный фактор, и, безусловно, в этой конструкции мы работу продолжим в следующем году.
А другая Россия будет участвовать в разнообразных выборах? Вот, например, в марте там в регионах Единая Россия выдвигает, по-моему, в 14 регионах 10 губернаторов во главе своих списков. СПС и Яблоко идут на эти выборы независимо и друг друга там хватают за фалды. А вы вот региональные выборы, думские выборы, потом будут президентские. Вы какие-то решения приняли все-таки?
Нет, таких решений мы не приняли. Ситуация такова, что нынешние правила участия в выборах не являются конституционными, не являются демократическими. Тем не менее, конечно, существуют возможности выдвижения своих кандидатов на этих местных выборах, на региональных выборах. В плане индивидуальном мы эту работу проводили и проводим. И наши представители побеждают на выборах в тех или иных регионах, по одномандатным округам избираются. Что касается списочных, а из предстоящих 14 региональных выборов, по крайней мере, в двух важных регионах, таких как Московская область и город Санкт-Петербург, будут исключительно списки, выборы будут по спискам, конечно, тут уже вот апробирование новой системы, когда вот есть «Справедливая Россия», там есть «Свободная Россия», есть «Единая Россия», вот такой вот выбор пусть граждане выбирают.
Из подставных, вы хотите сказать, партии, кроме партии власти?
Я говорю о выборах.
Оппозиционеры.
Нет, это никакие не оппозиционеры, это просто камуфляж, это обман избирателя. Выбирайте, кого хотите, все равно голосуй, как вот все равно будет вот итог такой, как вот мы хотим. Поэтому очень сложная позиция. Конечно, там существует еще в Питере, по крайней мере, Яблоко, достаточно сильная организация в этом городе в особенности. Поэтому мы еще посмотрим, как там будет развиваться ситуация по формированию списка и так далее, по формированию политической позиции. Но с точки зрения сегодняшнего дня, я по-прежнему считаю, что и питерская организация «Яблоко», она достаточно независима и является, так сказать, реальной оппозицией. Посмотрим, как будет происходить дальше. У нас все меняется, как только начинается регистрация, потом все меняется, и люди меняют свои политические позиции. Ну, не хочу, чтобы случилось так и в Санкт-Петербурге, но, тем не менее, это как пример, что продемонстрировать, какое политическое пространство есть. Поэтому выборы сегодня не имеют большого значения по этой конструкции, но, тем не менее, конечно, нужно использовать все возможности, и там, где наши представители будут участвовать, конечно, мы будем поддерживать для того, чтобы они победили.
Давайте еще слушатели. Вот как раз из Петербурга Петр Семенович давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьяну. Петр Семенович, вы нас слышите? Потерялся Петр Семенович. Давайте Олега тоже из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Вот вы были 4 года премьер-министром, работали вместе с президентом Путиным. Скажите, пожалуйста, откровенно, что между вами произошло? Значит, почему вы разругались и почему вот президент Путин вас снял с работы? В чем была причина? Значит, либо это сам президент был инициатором вашего смещения, или кто-то из его царедворцев. И в чем была государственная необходимость вот такой вашей внезапной замены на президента, то есть на премьера Фродкова?
Спасибо.
Ну, не очень комфортно и, скажем, мне на такой вопрос отвечать, но то, что в моих, как бы, В моих знаниях, я вам поясню таким образом, 3,5 года из 4 работы вместе президента и представителя правительства, я вам скажу так, что 3,5 года я верил, что мы делаем общее дело, и у нас нет никаких разногласий. Какие-то были мелкие шероховатости, которые не считаются. Ну, у меня там были отдельные, там, скажем так, взгляды по некоторым политическим вопросам.
По Ходорковскому.
Не-не-не, это я говорю 3,5 из 4. А вот когда вот наступила пора оставшегося полгода, как раз вот стали происходить такие события, как арест Лебедева, арест Ходорковского и вообще давление на ЮКОС и на другие компании. И тогда вот у нас начались расхождения. Тогда, как вы помните, что я уже публично стал заявлять о своем несогласии с действиями правоохранительных органов. Что явилось конкретной причиной, это мы, никто из нас не знает, но то, что в феврале, за 2 недели до выборов, прошла внезапно отставка, значит, ну, сегодня как бы не является никакой такой особым событием, значит, а в то время, конечно, было для всех неожиданно. Значит, для меня не было неожиданно моя отставка. Было, скажу так откровенно, неожиданно, почему в этот момент времени, за 2 недели до выборов, когда нужно можно было...
То есть вы ждали после?
Но она была бы естественной. Она просто была бы естественной, поскольку уже ситуация такова, что мы расходились, и это очевидно, и тогда, и сегодня, расходились в оценке многих вещей. Конечно, того не происходило, что происходит сейчас. Такого негатива и такого изменения политики не было. И по-прежнему, даже еще в 2004 году, несмотря на проблемы, связанные с давлением на бизнес и этими неправомерными решениями в отношении многих граждан, предпринимателей, включая Ходорковского и Лебедева, несмотря на неправомерные эти решения,
тем не менее,
вектор развития по-прежнему был правильный. Когда прошел поворот, который не оставил мне никаких надежд на то, что это... политика является и результатом ошибок. Это уже пакет решений после трагедии в Беслане. Тогда уже этот пакет изменил весь вектор развития страны. Понятно, что мы стали другим государством, когда за 2 месяца были приняты законы, которые фактически сжали политическое пространство и поставили волю граждан или желание их участвовать в общественно-политической жизни под контроль власти. Власть только теперь определяет, кому разрешено заниматься общественной деятельностью и политикой, кому нет. Под этим я подразумеваю и правозащитные организации, которые под жесточайшим давлением находятся сейчас, ну и, конечно, политические организации.
Михаил Михайлович, вот знаете, что еще удивило в вопросах по итогам года? Страна почти не увидела всплеск национализма, ведь была вот Кандапога, налет этого Копцева на синагогу, русский марш. Все это оказалось внизу рейтингов. Может быть, это связано с тем, что и Владимир Путин заговорил на таком языке о защите интересов коренного населения. Вот он в одном месте говорит об этом, а сегодня говорит, что надо заполнять идеологический вакуум не экстремизмом, шовинизмом, национализмом, а общегуманистическими ценностями. Вы знаете, вообще, где настоящий Путин, кстати? Вы же его лучше знаете, чем
я. Я не буду анализировать черты характера, я могу давать оценки политические оценки тем действиям, которые происходят. То, что этим проявлением не дается должной оценки, а таким образом дается поощрение, а теперь... как вы правильно сказали, используются эти события, используются в том числе для, скажем, обозначения проблемы и необходимости их решения, поскольку эти проблемы были созданы фактически при поощрении власти. Не потому, что граждане не замечают этого, потому что граждане не могут достучаться и выразить свое несогласие с такой политикой. И при этом я имею в виду, включая ту тему, которую мы по Грузии затронули, включая тему Кандапоги и все другие, поскольку власти не дают возможности высказать точки зрения по этому вопросу. А те точки зрения, которые являются шовинистическими и далее, более того, даже националистическими, ибо их мы слышим, и их муссируют как угрозу.
А теперь, Жириновский с экранов телевидения уходит,
да,
вот пишет.
Да, вот я об этом говорю. В этом вред этой политики. Когда власти обязаны это разъяснять, с этим бороться, а фактически, де-факто, они поощряют это. Альтернативные взгляды не дают возможности высказываться гражданам в отношении того, что происходит. Поэтому складывается ощущение, что национализм растет. Поэтому власть говорит, нужно с этим бороться, это экстремизм. Поэтому всех под контроль заодно. И все вы экстремисты, если чем-то недовольны.
Вот в нескольких сообщениях на пейджер есть один и тот же тезис. Нужно вернуть народу собственность, которая незаконно приватизирована, и нужно истратить стабфонд на подъем жизненного уровня. Что вы скажете?
Ну, я прекрасно понимаю желание граждан, чтобы власть сделала что-то хорошее для улучшения жизненного уровня, но... намеки на механизмы, они не очень правильные, я поэтому хотел поправить. Значит, невозможно, конечно, вернуть все назад с точки зрения приватизации, поскольку это, ну, серьезная проблема для страны, и это чревато серьезными там, неурядицами в политическом, в вопросах даже гражданской безопасности, я назвал бы так, то столкновениями. И это, конечно, связано в том числе и с прекращением развития страны. Но что можно сделать и нужно сделать, и обязательно будет сделано, это исправление последствий приватизации, несправедливой приватизации. Что это означает? Это означает через специальные режимы, такие как налоговые и как создание специальных фондов, которые были бы использованы для внесения тех средств, которые не были недоплачены при приватизации, а сегодня это очевидно, и как они должны быть рассчитываться, все это экономически обоснованные вещи. И эти средства, которые должны быть внесены в общий фонд, общенародный фонд, конечно, они должны быть использованы для повышения благосостояния граждан. Но, опять-таки, не раздачи каждому по 100 рублей, а для решения тех проблем, которые существуют в стране, которые могут помочь реальному улучшению жизненного уровня. Что это такое? Это, конечно, инфраструктура жизнеобеспечения. Это система жилищно-коммунальной системы, которая позволяет гражданам улучшить, например, обеспечение их питьевой водой, системы электрообеспечения, газообеспечения, и так далее, и так далее. Автомобильные дороги, это же относится и к стабилизационному фонду. Нельзя тратить стабилизационный фонд, просто раздать гражданам, поскольку это не системное улучшение, а должно использовать на финансирование инфраструктуры. То, за что государство несет перед гражданами ответственность, чтобы были дороги, чтобы были железные дороги, чтобы были взлетно-посадочные полосы для самолетов, чтобы были линии электропередач, чтобы было достаточно газа, и были эти газопроводы, и разные другие вещи, которые связаны именно с инфраструктурой.
Ну, последние буквально несколько секунд. В Туркмении будут выборы, его президента и 5 хакимов выдвинуты. В России тоже будет такой же цирк с одним преемником и несколькими наследниками подставными?
Я хочу вот еще раз сказать, что следующий год решающий, поскольку совершенно уже очевидно, не только для моих сторонников, но и уже для все большего количества тысяч граждан нашей страны, что если этот политический курс будет продолжен, нас ждет беда. Поэтому мы не должны допустить продолжения политического курса. Поэтому никаких преемников и невозможно, чтобы нынешнее руководство продолжало управлять страной, проводя этот же курс. Поэтому граждане должны принять для себя решение, как нужно исправить ситуацию. Нужно создать правительство коалиционное, правительство единства. И правительство национального согласия, которое бы приняло такую программу, которая бы устраивала на этом этапе большинство граждан.
Спасибо. У нас в гостях был Михаил Касьянов, бывший премьер-министр Российской Федерации, лидер Народно-демократического союза.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.